Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, DeltaPay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Братья и сестры, здравствуйте. В эфире прямом с вами сегодня протоиерей Андрей Ткачев, и мы будем говорить с вами о вещах насущных. Во-первых, я хочу поздравить вас с праздником, Днем памяти Сергия Радонежского. На его худых плечах, на худых плечах этого человека держится вся русская история. То есть это человек, который реально держит на себе всю нашу историю вот, с 14 века до сегодняшнего дня. И это не метафора, это не аллегория, это факт. Как так получилось, как бы трудно вообще понять. Но это факт. Значит, он ушел в пустынь, пустое место. То есть пустыня – это не то, что ознаменовано наличием там верблюдов, там барханов, песка, там змей. Пустыня – это там, где нет людей, там, где пусто. Он ушел в пустыню. Она была дебрью. То есть дебрь лесная. И там он создал обитель, которая впоследствии стала как бы корнем, сердцем русской земли. То есть Сергий сам по себе это чудо, большое чудо. Простите. Вот сегодня совершается память его. И мы говорим о нем сегодня с вами и пытаемся понять вообще, что наша история вообще, что такое наша история. Это какая-то такая смесь злодейств, негодяйств, совершенно очевидных, так сказать, грехов, но вместе с тем это действие Божие через святых. Вот в этой смеси есть русская история. То есть святые люди, принимающие на себя действия Божии и транслирующие через себя на мир, на всю Вселенную Бога и Его энергии, с одной стороны. И с другой стороны, как бы люди, которые действуют по страстям. То есть по грехам, там, по словолюбию, там, златолюбию, там, зависти, гордости и прочее, прочее. Вот это и есть история. То есть история есть смесь. Смесь божественного и человеческого. Она трагична, изначально трагична. То есть история изначально – это трагическая смесь Божьего и человеческого. И мы начинаем с Владимира, потом дальше Борис и Глеб, потом Игорь, там, потом, скажем, там, Ольга, ну, она там рядом, раньше даже, чем Борис и Глеб, вот. Потом Сергий, там, и дальше, 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 и мы наблюдаем историю как кошмар, то есть кошмар, то есть идет кошмар. Насилие, убийство, подкуп, злодейство, хитрость, обман. И наряду с этим честность, строгость, твердость, верность, святость. Вот, вот такова, собственно, есть история человечества. Сергий вообще родился, что мне лично важно, вот что меня самого, так сказать, касается глубже всего. Сергий был прославлен Богом в те времена, когда греки, наши отцы и матери по вере, те, от которых мы веру приняли, когда они уже верить устали. То есть уже Византия верить устала. Они уже там христианство, понимаешь, они утомились уже. Все понятно, кругом кресты, там мощи, там храмы, там, ну все понятно уже, все. Все понятно. Все привычно и все понятно. И ничего же не трогает. Они уже устали быть христианами. И они уже сомневались в наличии святости. В это время Сергий жил в тех краях, которые для греков были краями такими адскими. Такими, ну, что такое? Очень холодное, далекое такое. Далеко и холодно. Говорит, там где-то в холодных землях живут какие-то люди. Говорит, ну там не просто не живут люди, там святые живут. Какие святые? Ну, живут же. Какие? Вот такой Сергий такой. Да ладно, какой там может быть Сергий? Ну, реально живет же святой человек там. В холодных землях, далеко на север от нас. Там, где все холодно и тяжело, и трудно. И вот они приходили к нему, греки, к Сергию, как люди, которые вообще, ну, скажем так, приезжали с юга на север. Вот, и даже, а здесь что вообще? Святые есть? Ничего себе. Оказывается, есть. То есть Сергий показывал им настоящую святость, которой у них уже не было, на самом деле, у греков. Они уже забыли про нее. И уже перестали верить, что она бывает. И они приезжали с юга на север. И у него там вразумлялись. Говорит, ничего себе. Вот такое бывает. Ух ты. То есть так далеко, так на севере, какой-то Сергий. И они, как бы, для них это было таким большим вопросом. Я думаю, что, например, китайцы. Вот. Много же есть китайцев. Вот представьте себе, что китайцы вдруг обратятся к Христу. И мы скажем, какие-то китайцы, слушай, китайцы. 1,5 миллиарда китайцев. Почему-то вдруг они к Христу обратились, допустим. Говорят, да нет, это невозможно. Это невозможно. А что невозможно? А вдруг? И вот вдруг там появится какой-нибудь свой Сергий и начнет там жить чисто и свято. Мы придем и посмотрим, и удивимся, и скажем, ух ты, настоящий святой. Настоящий. Как у нас, так и у них. Может быть такое? Может. Совершенно может быть такое. Значит, Бог действует во всю жизнь человеческую одинаково над разными людьми. И в любом народе может сегодня, завтра, послезавтра подняться вдруг святой человек, который вдруг будет такой, как вот, скажем, Сергий. Потому что греки не верили. На Руси святой не верю. Сейчас, вот в наше время, это уже конец времен, они так говорили. В наше время, там уже все, слушай, уже скоро конец света. На Руси святой в конце времен не верю, не верю. Однако же есть Сергий. То, что у них конец времен, у нас начало. И также может быть в любом мире, в любом, там, в Индии, в Китае, там, не знаю, там, где-нибудь еще такое. То есть вдруг поднимается святой человек, говорит, это кто? Это святой индус православный. Индус православный? Не верю, не может быть такого. Ну, не верь. А вдруг будет такое? А в Китае то же самое. То есть есть миллиарды некрещенных людей. И там между ними есть люди религиозно одаренные. А вдруг так получится, что кто-нибудь из них возьмет и обратится к Христу и начнет ради Христа обновлять жизнь своего народа. Так было у нас, по крайней мере. Вот Сергий, это пример наш. То есть вот так у него было. То есть 14 век, тьма тьмущая, монголы, там земля не родит, там какие-то чума, там какие-нибудь там недород, всякий там голод разный, нашествия разные на племенников. И вдруг раз, Сергий. Чего ради? Какой-то Сергий, Варфоломей, понимаешь, пацан, крестился, как бы пошел там в дебри. И молится. И что? Ну, молись себе на здоровье. А он до сегодняшнего дня на плечах своих тянет всю русскую землю. Из-за чего? Из-за того, что он вот однажды ушел в дебри. И там остался. И не ушел. И стал святым. И он тянет на себе всю землю русскую. А повторяться может такое? Может, может. 100% может. То есть эти вещи повторяемые. То есть можно найти, так сказать, аналоги некие в истории. Можно. Поэтому я думаю, что мы, когда считаем, что уже все закончилось, а мы так часто считаем, что все закончилось, все. Конец уже, все, конец света. Вот, то мы спешим. Мы спешим. Реально спешим. Спешить не нужно. Нужно спокойно и серьезно подумать, а есть ли кто-нибудь сегодня еще такой, кто бы на плечах своих понес вообще тяжесть вот сегодняшнего мира. А вдруг есть? Если нет такого человека, да, все, конец. Тогда конец. А вдруг есть? А кто это? Не знаю. Но вдруг он есть. И вот вопрос этот, он очень важный такой. А кто такой несет на себе тяжесть ответственности за всю жизнь сегодняшнего паскудного мира? То есть есть такие. Они живут там в тишине, там, не знаю, там, в одиночестве, там, незнаемые никем. Они про себя ничего не знают. Вот живут там, понимаешь, живут. Вот. Но они есть. Потому что раз мы живем, значит, кто-то молится Богу о нас всех. О всех. Грешных, праведных, таких-сяких, всех. То есть мир до сих пор живет, потому что кто-то молится о нем. Вот такие люди, собственно, и есть, такие Сергии. В Библии Бытие, книги Бытия, рассказывается о разговоре Авраама с Богом о Содоме, когда он там просил, там, значит, а если будет столько, там, а столько, а столько, а столько. Все понижал, понижал, понижал там планку. И Господь с ним разговаривал. Говорит, столько будет, пощажу, столько пощажу, столько пощажу. А потом он ушел и не разговаривал больше. То есть некая граница разговора Бога с человеком, но все-таки нужно разговаривать с Богом. То есть вот пощади, вот помилуй, вот потерпи. И раз мы живем, значит, есть те, которые просят Бога о том, чтобы он потерпел, подождал, помиловал, простил, чтобы гнев его не пролился, чтобы он все-таки удержал свой гнев. То есть история мира очень связана со святыми. Очень связана. Это мы все говорим в связи с не только с, значит, с праотцом Авраамом и с Исааком, Яковом, вот, но со всеми святыми, которых поминаем, и с Сергием, отцом нашим, который, в принципе, умоляет Бога о Руси в древности и в сегодняшний день. Ну, например, есть такой факт. В 16 веке, в 1500, кажется, в 21 веке, году, если не ошибаюсь, 1521 году. Я могу ошибиться там в цифрах, но 16 век. Значит, Сергий и Варлаам Хутынский выходили из царских врат, из врат Кремля, и сказали кому-то святому, что Русь будет помилована. В это время Москва была, значит, в осаде. То есть ее обстояли враги. И два человека, Сергий и Варлаам, выходя из неких врат кремлевских, сказали, что мы помолимся, все будет хорошо. Это такое, значит, одно из немногих фактов таких, говорящих о том, что они молятся постоянно о том, чтобы нас Бог помиловал. То есть Сергий, там, Варлаам, Серафим, Николай, Спиридон. То есть постоянно они ходатайствуют, они просят, они говорят Господу, прости, пощади, потерпи, помилуй. И мы это чувствуем. То есть мы чувствуем, что мы живем по милости, по молитвам, по милости Бога, по молитвам тех, которые молятся Ему. Ну вот, друзья, у меня есть такие длинные списки для поминания сегодня. Если мы успеем, все поменем. Может быть, сейчас поменем сразу. Но есть уже, да, звонки, да. Давайте сейчас начнем со звонков, потом перейдем к поминанию, потому что длинные списки очень. Да, да, алло.
Отец Андрей, невинный, осужденный виновным, и виновный, осудивший невинного обманом или клеветой, разве должны они одинаково каяться, одинаково молиться, по одному алгоритму смиряться? Как же так? Один все чувствует, а другой ничего. Одному больно, а другой весь в позитиве, потому что ему не больно. А правило для них одно? То есть Бог видит сердце человека, а мать церковь нет? Вот мой вопрос, существует или не существует в предании церкви каких-либо канонических различий в молитвенном правиле и покаянном кануне для злодея и его жертвы?
Ну, конечно, вы подняли очень серьезный вопрос. Нельзя одинаково, конечно, судить жертву и палача. И те, кто каются, это одни, а те, кто не каются, другие. То есть кающийся злодей – это одно, не кающийся – другое. Поэтому я думаю, что здесь мы с вами, ни вы, ни я, не разберемся до конца во всех нюансах. Вот. Но однозначно Бог разберется в этом всем. То есть это разный суд. Ну, разный суд. То есть там, скажем, там палач и жертва. Там нашептыватель палачу, то есть осуждающий, то есть спонсирующий там, или там, скажем, там мотивирующий палача на казнь. Это одно, а другое уже казнящий. Но это все очень, очень тонко, слушай. Это ужасно тонко. Поэтому вы... Я не смогу здесь дать тонкие дефиниции все. Не смогу. Это очень... Это не в силах человека. Но то, что суд будет разный, это, конечно, точно. То есть одно дело тем, кто стрелял, другое дело тем, которые... скажем, подписывал там, типа, расстрелять, да, то есть он не стрелял сам, но подписал расстрелять, вот, а третье дело, те, которые взяли под руки, там, повели, это все разное, поэтому я понимаю ваш вопрос, но я замираю с ужасом перед ответом, потому что я не знаю вообще, кого, как будет Бог судить, но я уверен, что разная вина у стукачей, у тех, кто подписывал приговоры, тех, кто бил людей по застенкам и калечил их, тех, кто тащил на расстрел, тех, кто стрелял, тех, кто закапывал. Вот у всех у них разная степень вины. Разная. Конечно, разная. Они все не одинаковы. Одни были просто красноармейцами, а другие следователями, а третьи там партийными там идеологами. Они все были разные. И в разную степень, конечно, они будут испытуемы, казнимы и наказуемы. В разную степень. Это очень такая, знаете, непростая тема. Такая мне страшно, честно говоря, об этом даже говорить, потому что страшный будет суд для тех, кто бил на допросах людей до полусмерти и утаскивали потом их за ноги, за руки, значит, бездыханных в камеру обратно. Это все очень жестокие вещи, жестокие вещи. Поэтому разная степень вины, безусловно, разная. То есть, кто как грешил, тот так и накажется. То есть, грешил сознательно – одно. Не знал – другое. Там, изощренно – одно. В простоте – другое. То есть, всем будет разное. Разное будет. Я в это верю. Ну да, у нас звонок еще есть. Угу. Алло, да, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, где в Священном Писании сказаны слова Господа: «В чем застану, в том и сужу»? Я вот что-то не могу найти.
Нет таких слов в Писании. В Писании таких слов нет. Есть в книге Иезекииля, пророка, слова о том, что если, там, скажем, там, покаявшийся грешник к Богу обратится, значит, будет помилован. А если, там, скажем, согрешивший праведник про Бога забудет, значит, будет наказан. Вот такое есть. А в принципе, вот в чем застану, тому сужу, буквально слов таких в Писании нет. Не ищите, их там нет. То есть это, скажем так, ну, некое предание, что ли. Благочестивый фольклор. То есть народ так себе решил сказать, что вот в чем застану, тому сужу. Господь сказал. Говорит, аще смогу, помогу. Типа того. Это, конечно, все от незнания Писаний. Святой Златоуст говорил так, что все грехи мира от незнания Писаний. То есть знали бы Писание, то не было бы грехов. Вот так что, ну что еще сказать? Ну вот все, пожалуй. То есть таких слов нету в Писании. И слова сии, они являются отголоском некого учения Иезекииля о ответственности человека за его грехи. Ну, как-то вот так вот, но не более того. Ну и все. Ну и все, да. Есть еще звонок.
Алло, батюшка, добрый вечер. Меня зовут Аркадий, Москва.
Здравствуйте.
Вот у меня два вопроса. Вопрос, смотрите, такой вот. У меня двоюродная сестра встречается с человеком, ну, с турком другой веры. Есть опасения, что это как-то может сказаться на ее. Как бы она не очень верующая, скажем так. Как мне в этом случае поступить? Стоит ли в это лезть? Или вообще лучше в это не стоит? Это как бы первый вопрос. И второй вопрос вот такой вот. Я не помню, по-моему, пророка Исаии было. Там от Господа было наказание послано, это когда над людьми ставили правителей молодых. Вот. И сейчас вот в вот разных странах, там, типа Грузии, там, может быть, и на Украине тоже прослеживается, сейчас стали появляться молодые руководители. Можно ли это считать именно как вот Божие наказание? Спасибо большое.
Там, где турок, конечно, там лучше не лезть, мне кажется. Вдруг там любовь. Вот если любовь, там уже нужно будет думать, как там, чего там. И лучше всего, чтобы, конечно, в идеале, чтобы турок стал христианином, но поскольку это очень сложно, то, по крайней мере, чтобы турок не запрещал крестить будущих детей. А то, что наши влюбляются в них, как бы здесь вопрос как бы открытый, это понятно, все понятно, потому что а в кого у нас влюбляться? У нас же нет никого. То есть их много, наших мало. Вот, и ну, в общем, все понятно. Так что турок, пусть будет турок, но лишь бы он не запрещал крестить детей, рожденных от брака с вашей там племянницей, сестрой и так далее. Если так, все прекрасно, пожалуйста, на здоровье. Что касается второго вопроса, значит, то там что-то молодежь-то. Молодые, да? Что-то молодые. Я вот забыл. Слушайте, о чем вы спрашивали? Забыл. Вот первое записал, второе не записал. Можете перезванивать, если вам не тяжело. Вот турки, помню. Да, слушай. Да, алло, алло. Алло, алло.
Здравствуйте. Можно задать вопрос, батюшка?
Да, пожалуйста.
Я хотела узнать ваше мнение по поводу книги Лавры Евгения Водолазкина, если вы читали.
Вы знаете, интересная книга. Я читал. Мне кажется, что это хорошая книга. Ну, как бы она такая необычная. Вообще, Водолазкин вообще это хороший русский современный писатель. То есть все, что я читал у него и о нем, это, мне кажется, так серьезно, серьезно. Так что вот «Лавр» я читал, мне понравилось. Конечно, там есть вещи, которые там смущают, там соблазняют. Ну, я извиняюсь, у нас вся жизнь такая. Сплошное смущение и соблазнение. Вот, но в принципе книга хорошая. Вот, и я плохого про нее не скажу. Вообще не хочу плохого говорить про людей. Нормальная, нормальная книга, нормальная. Кто хочет, читайте. «Лавр», книга «Лавр» Водолазкина. Автор, такая смешная фамилия, Водолазкин. Вот, но нормально, нормально, хорошо, все очень хорошо. Так, красиво, по-русски, глубоко, мистично, даже церковно, я бы сказал. Вот, читайте, читайте, хорошая вещь. Хорошая. То есть, ну, достойная вещь для того, чтобы сказать, что это сегодняшняя литература. Вот. То есть литература живет, продолжает жить. Вот. Так что я не без лишних похвал, как бы, значит, но я могу сказать, что это хорошая книга. Хорошая. Да, еще звонок у нас. С турками там. Вторая часть. Алло, алло, алло.
Алло, здравствуйте, батюшка Андрей, Василий, Москва. Я бы хотел бы задать вам вопрос, еще кое-что сказать. Вот, батюшка Андрей, когда Спаситель на Тайной Вечере научает апостолов совершать вот это таинство, перед этим они ели пасхального барашка, то есть мясное. А вот теперь, значит, что мы, вот у нас в православной церкви постятся перед причастием. Почему это так и когда это стало?
Угу. Ну, смотрите, действительно можно было причащаться поевши, то есть в начале. Но поскольку, значит, народ приходил поесть, попить, и они ели, пили, наедались, напивались, вот, то в конце концов решили сначала делать еду и питье, потом Евхаристию. То есть, вернее, так было сначала. Решили сделать так, причастие сначала, а потом все остальное. То есть, в первом веке ели, пили до причастия. А потом уже причащались и уже там праздновали там и радовались, слушали проповедь там и прочее. Значит, потом решили, что нужно делать наоборот. Это в конце первого века решили. То есть сначала причащаемся, потом все остальное. Иначе мы сейчас объедимся, обопьемся, развеселимся и забудем про причастие. Вот, так что вопрос у вас закономерен. Вот, и первый век истории христианской церкви, он уже ставит вопрос о том, что раньше, причащаться или есть? Сначала ели, потом причащались. Но уже через несколько лет поняли, что лучше причаститься, а потом есть. Так и стали делать. И вот до сегодняшнего дня народ наш сначала причащается, потом ест. А иначе будет полный, так сказать, безобразный картин. То есть сначала причащаемся, потом едим. Сначала было иначе. Едим, причащаемся. Получилось очень плохо. То есть изначально было так. Вы правы, вы правы. Вы правы, история такова, но жизнь заставила поменять практику. То есть сначала причастие, потом все остальное. Иначе получается полный, извиняюсь, бардак. То есть обжорство, опивство, веселье, хохот, смех, Аля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, и уже не до Евхаристии. Уже Евхаристия позорится. Поэтому стало вот так вот наоборот, по-нашему, по-сегодняшнему. Евхаристия, а потом трапеза. Так на праздниках и бывает. Служба, молитва, Евхаристия, потом трапеза. На трапезе уже можно будет там поговорить, попеть, развеселиться, расслабиться. Вот так что вот это... Какой век это был? Первый век уже. Уже в первом веке это все началось вот именно так. Ну да, к сожалению. Если бы мы были святее, было бы иначе. Но мы грешные, получилось вот так. Алло, да.
Алло. Угу. Добрый вечер, батюшка Андрей. Александр вас беспокоит. С праздником вас, всех студии. Батюшка Андрей, я хотел к вам обратиться... с тем, что спасибо большое за передачу. Вот, несмотря на то, что вы себя, видимо, не очень хорошо чувствуете, вы находите все силы духовные нас поддерживать, давать нам советы. Спасибо вам большое за это. И еще, батюшка Андрей, вот я хотел сказать такое еще. Вот в среду звонила женщина по поводу моих звонков, и, видимо, у нее что-то случилось плохое в жизни. Не хотелось бы, конечно, чтобы у нее было все нормально. Вот. И, видимо, ее мои звонки просто раздражают. И вот я что могу со своей стороны сделать? Во-первых, я прошу, кто может помолиться на нее, чтобы у нее было все прекрасно в жизни, потому что мало ли что у людей случается, тем более в наше время, вот, чтобы у нее все хорошо было. И со своей стороны я могу сделать для нее, ну, что я больше не буду звонить, только бы ей было хорошо от этого. И слава Богу, чтобы у нее здоровье было, и духовное, и телесное, и все-все у нее в жизни было хорошо. Спасибо, батюшка Андрей.
Дай Бог, дай Бог. Дай Бог, я не знаю, о ком вы говорите, конечно, но думаю, что сказанное вами, как бы оно пойдет к адресату. Дай Бог, чтобы было хорошо и ей, и вам, и всем вообще нам. Вот. Ну, давайте поменем живых и мертвых. Господи, помяни рабов твоих. О здравии. Угу. Рафаила, Ануфрия, Салафиила, Валерия, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Тамары, Натальи с чадами, Ирины, Андрея, Любови, Ольги с родниками, тяжко больной, Екатерины, болящей Людмилы. Угу. Маргариты, Георгия, Ирины, Валентины, тяжко больной, Анны, Михаила со сродниками, Анны, Аллы, Ирины, тяжко больных, Матроны, Евгения, Константина, Кирилла, Михаила, Елены, Ирины, Андрея с чадами, Ирины, Александры, Марии, Анастасии и всех рабов твоих, Господи, помяни и помилуй их. Укрепи, вразуми, сохрани. Аминь. Упокой, Господи, рабов твоих, почивших, новопредставленных Алевтина, Екатерина, Анны, души, Валерия, Аркадия, Сергия, Наталии, Владимира, Федора, Марии, Николая, Ивана, Татьяна, Александра, Ирины, Акилины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Александры, Елены, Николая, Марии и всех усопших от века христиан православных. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих. Аминь. А, да. Есть звонок еще. Алло, да, алло, да. Да. Висит?
Нет. Ушел.
Угу. Ну что ж, есть такие случаи, когда звонок вроде висит, потом уходит. Друзья мои, вы мне ставите, конечно, серьезные проблемы, потому что тему начинать как бы поздно. Ага. Ну да, есть.
Алло.
Да.
Алло. Алло.
Да, да.
Здравствуйте, любимый батюшка.
Здравствуйте.
Это звонит лентяйка, раба Божья Марина из Саратова. Благословите, батюшка, что было много работы.
Дай Бог, дай Бог.
Хочу поздравить вас, батюшка, вашу семью и всех радиослушателей Радонеж с праздником преподобной Гунны Сергия Донежского, Всероссийского Чудотворца. Пожелать душевного и телесного здоровья, быть всегда с Богом по молитвам преподобной Гунны Сергия Донежского и апостола Андрея Первозванного, вашего хранителя. И хочу вот задать вопрос. Первый. Как стяжать кротость? А второй, как исправить человека в духе кротости и смирения? Спасибо вам, батюшка, за ваше миссионерство, за дар слова, за почитание пророка Ветхого Завета. Я вот слушала, как вы рассказывали про пророка Ветхого Завета. Очень полезно, мне очень понравилось, очень полезно для нашей души. Низкий вам поклон. Приезжайте к нам в Саратов, батюшка. И прошу ваших молитв обо мне грешной. Спаси, Господи.
Вы знаете, вы исправите всех вообще. Всех, вообще всех. Кто возле вас, в духе кротости, если вы будете сами кроткое и смиренное. Стоит только вам научиться кротости у Господа Иисуса Христа. Вы вообще всех исправите. Вообще весь мир просто вокруг вас все исправится. Я без шуток говорю. Вот вопрос весь в том, как нам научиться быть кроткими и смиренными, чтобы не дергаться, не роптать, скажем там, не шуметь, не желать зла тем начальникам, которые нас, скажем там, не любят. Вот это серьезный вопрос вообще. Вот если мы научимся быть кроткими и смиренными, то возле нас реально спасутся тысячи людей. Для меня это, конечно, большая задача, потому что я человек дерганный, нервный и плохой. То есть я плохой. То есть возле меня никто не спасается. Там психуют, нервничают и не спасаются. Но я понимаю, я не дурак, я понимаю. Причем я хорошо понимаю, я реально не дурак. Что если я смирюсь и начну творить волю Божию, то вокруг меня реально спасутся тысячи. Вот я хотел бы вот эту мысль, это чувство вам передать. Передай, Господи, вот это чувство вот всем тем, кто слышит меня. То есть я убежден в этом, я это чувствую и знаю. Я не сомневаюсь ни секунды в этом, что если я смирюсь перед Богом моим и поклонюсь Богу моему в духе и истине, и скажу Ему: Господи, прости меня, вот по-настоящему, прости меня, я Твой, Ты мой, и нам с Тобой никуда не разойтись. То есть я Твой, а Ты мой. Я Твой человек, а Ты Господь мой. Вот. И мы с Богом соединимся вот, в молитвенном духе, то тогда я смогу помочь спастись очень многим людям. Тогда люди будут припадать к Богу моему, как я припал однажды к Нему. Мне бы, конечно, очень хотелось спасти свою бессмертную душу. И хотелось бы, чтобы другие тоже спаслись. Все спаслись. Чтобы народ почувствовал, что есть у нас Господь наш. И чтобы они вслед за мной... Вопрос не первенство. То есть, не первый, не последний. Какая разница, неважно. Чтобы мы припали к Нему и сказали: Господи Боже наш, мы люди Твои, прости нас. прости нас. Вот мы заблудившиеся, запутавшиеся, обгадившиеся, осквернившиеся, пришли к тебе. Вот, вот мы, вот ты, а вот мы. Ты нас создал, мы верим в тебя. Прости нас, пожалуйста. Прости нас, прости нас. Я хочу стоять между этими людьми. И я хочу слышать из уст Господних что-нибудь доброе. Ну, типа, я прощаю вас. Я вас прощаю. Мне очень хочется такие вещи услышать. Вот, так что давайте будем веровать и молиться, и жить по-божьему. Надеюсь, что это нас спасет, что в конце концов на страшном суде Господь скажет: ну, давай, иди сюда. Иди и ты, ты тоже иди. Там, самый последний, там, в толпе грешников. Там. Ну, ты, иди сюда, давай, выходи. И ты выйдешь, как бы, ну, давай, ладно. Ты тоже мой. Заходи в Царство Небесное, заходи. Заходи, я простил тебя. Я тебя простил. Я очень надеюсь, что Бог простит меня и вас простит. И что мы зайдем в Небесное Царство, хоть мы его и недостойны. Вообще, конечно, это настоящий кошмар. Вообще, то, что вы спрашиваете, и то, что я говорю сейчас, вообще, это полный кошмар. Но я извиняюсь. Это и есть правда. Это и есть жизнь. У нас-то еще и звонок.
А, батюшка, добрый вечер. Вот вопрос меня гложет такой. Скажите, пожалуйста, вот у православного, раб Божий Александр не представил, а может ли у православного быть хоть одно оправдание вообще, вот, ну, праведное, скажем так, ненавидеть человека, то есть, ну, допустим, воинствующего безбожника, кроме своей немощи? Может ли быть у него оправдание? А другой вопрос, связанный с этим, ненавидел ли кого-то из людей Христос? То есть я не говорю гневался, да, мы знаем, что он гневался, но именно ненавидел ли кого-то из людей Христос, когда проповедовал, жил с нами. И если человек считает себя правым в том, что он ненавидит безбожника, допустим, как ему к причастию подходить вообще, в принципе? И если будет время и желание вообще ответить, тоже связанный с этим вопрос, есть ли вообще у православного преимущество перед безбожником, когда вот апостол Павел, по-моему, говорил, то, что, ну, нету преимущества, я забыл, как там...
Ну да, ну да. Вы знаете, что преимуществ нет у нас с вами. Нет. То есть у нас есть умноженные требования. С нас спросится больше. Какие преимущества? Никаких. А что касается вот первого вопроса. Но нет, не стоит себе разрешать распаляться ненавистью там, кому-то, да? В особенности, если это человек истории, то есть дальних событий. Вот сегодня, живущие рядом, они могут быть объектом вашей, так сказать, нетерпимости, скажем, там, любви, там, молитвы. То есть вы не должны быть молитвенником за всех и вся. Вам не дано это. То есть злодеи, преступники, убийцы, кровопийцы, наркоманы, там, развратники, там, они не есть объект ваших молитв. То есть вы не должны молиться за всех. Не должны. Вы должны на литургии молиться Богу о всех и за вся. На литургии. Но за пределами литургии вы должны понимать, что есть такие, сякие, пятые, пятнадцатые. Вот. И не заставляйте свою душу, бедную, слабую, маленькую душу, молиться Богу о всех и за вся. Это не ваша мера. Это слишком тяжело для вас. Поэтому терпеть людей нужно, прощать людей нужно, не осуждать людей нужно, но любить всех вообще одинаковой любовью, ну, это не ваша мера. Не ваша мера. Поэтому не лезьте в эти высоты. Вы просто там, ну, просто умрете на этой высоте. Не нужно. То есть поберегите себя. То есть нужно смиряться, терпеть, жалеть, снисходить, но не терять при этом четкого понимания, что хорошо, что плохо. То есть можно и гомосексуалистов любить, например, да? Ну ладно, ну шут с ними, как бы пусть там дурака валяют. Но нужно понимать, что есть смертный грех, а есть правда Божия. То есть не осуждаю, но не оправдываю. Это очень тяжелое занятие. Посему я вам советую вообще не ставить перед собой задачи масштаба вселенского, такого большого, такого всеобъемлющего. Сейчас я понимаю, что себе напишу себе правила отношения ко всем вообще. Не надо такого делать. Не судите, не лезьте в чужое. Не думайте о том, что вас не касается. И хватит с вас. С вас хватит. Поверьте, с вас хватит. Потому что и так вы замучаетесь. И так будет жизнь такая, что вы будете выйти волком, как бы, как волк будете выйти. О, Господи, помоги, я не знаю, что делать. Без всех этих там того, что вы назвали, понимаете? Поэтому не лезьте в жизнь отчаянных грешников. Не пытайтесь любить всех, вы не Господь. Вы просто грешный, слабый, маленький человек. И все. И больше ничего. Ну, что я еще скажу? Больше ничего не скажу. Я хочу всех любить, но я понимаю, что не надо всех любить. Да не надо. Ты хотя бы не осуждай всех. Хотя бы не осуждай. А больше не лезь. Там кругом такое творится вообще. Шаг, шагни вправо, влево. Да там вообще такое творится вообще, что с ума сойти можно. Что это, любить их должен, что ли? Да не должен ты ничего. Ты не лезь ни вправо, ни влево. Не суди. И живи своей правильной жизнью. Вот и все. Фух. Мы в Содоме живем вообще. Наша жизнь – Содом и Гоморра. Вот мы в них живем. А вы говорите. Ну, пожалуй, последний звоночек еще сегодня.
Алло.
Да.
Алло, батюшка, слушайте меня, добрый вечер.
Да, слышу.
Да, батюшка, простите, я пока вот слушала, да, практически частично ответили вот на мой вопрос, так что я тоже с этим вопросом дозвонилась. Но если вот вопрос такой, если этот отчаянным грешником и злодеем является родной брат, который... А пакостит не просто вот он там где-то живет, где-то там что-то делает плохое, а именно вот своим племянникам, своим самым родным и близким делает подлости, которые, в общем, такие серьезные, которые сказываются на их жизни, там, на каких-то жилищных вопросах, все, в общем, пакостит таким образом. Вот можно ли как-то за него молиться, и буду ли я, как родная сестра, если я не могу за него молиться, потому что это, правильно вы сказали, это невозможно. Я не тяну их. Мне когда-то давно батюшка один сказал, что вы молитесь за своих детей, а мама пускай молится за своего сына. То есть моя мама за моего брата, ну, своего сына. Но мама сейчас вот в такой старческой деменции, которая она уже не понимает, что происходит, и она не может за него молиться. Вот. А больше как бы некому. Вот имею ли я какое-то дерзновение, или потому что я чувствую, что ну, не по силам, не моя мера, как вы сказали.
Не ваше это дело. То есть не ваше дело из болота тащить бегемота. То есть мы часто уверены, что мы сейчас все перемолим, там, перевымолим, там, мы там то, мы там все. Да ничего мы не вымолим, слушайте, я вас умоляю. Никто из нас не может ничего вымолить. То есть себя самого не можешь вымолить. То есть молишься о себе, дураке, всю жизнь. И ничего не можешь вымолить. Прости меня, там, вразуми меня, там, помилуй меня. И так, как дурак, всю жизнь живешь. И так и не помилован, и не прощен, и не... и непонятно какой. Вот, поэтому не надо брать на себя то, что не в вашей силе. Если он злодей, там какой-то пьянчуга, например, там какой-нибудь там преступник, там отвисел, там вышел там из тюрьмы и так далее, и так далее. Ограждайте себя от этих людей. Не вымаливайте их, пожалуйста, не вымаливайте их. Ограждайте себя от них законами, милицией, участковыми, кем хотите. Вы не вымолите их. Это все бред. Это бред, полный бред. Сейчас я помолюсь, и он будет хороший. Не будет он хороший. Он тебе всю кровь выпьет. Вот, и ты потом из окна выбросишься. Не дай бог. Не надо этого всего. Это все чепуха. Вы никого не вымолите. Вы, христиане, кроме себя, вы даже себя не вымолите, понимаете? Себя самих вы не вымолите. Не то, что там кого-то, понимаешь, там детей, там бабок, дедок, там, значит, там друзей, знакомых. Да какие ваши молитвы, слушайте, обломайтесь, успокойтесь. Кто вы такие вообще? О чем? Кого можете вымолить? Никого! Только Матери Божия, спаси меня. Иисусе Слачайший, там, помилуй меня. Там, Архангел Михаил, там, помогай мне. Вот и все, вот и все. Кого вы вымолите? Вы, дистрофики духовные. Никого. Поэтому обламывайтесь, переставайте брать на себя духовные подвиги и смиряйтесь перед Богом Святым с тем, что мы с вами вошли в последнюю стадию истории человечества. Мы никого не вымолим уже почти что. Ну, есть еще, может быть, какие-нибудь такие тайные подвижники. Но не я и не вы. Это не я и не вы. Вот. Но нам нужно смириться и покаяться. Покаяться и смириться. Вот и все. До свидания. Покаяться и смириться.